Інтерв'ю на радіо «Спутник».
На протяжении нескольких столетий главным способом отстоять свою честь для дворян была дуэль. Поединки чести не раз пытались запретить. Со временем эта традиция все же отошла. Но единичные случаи дуэли случались даже во второй половине 20-го столетия. Последний поединок произошел в 1967 году во Франции. Участниками этой дуэли стали депутат-социалист и мэр Марселя Гастон де Фер и депутат-галлист Рене Рибьер. Поводом послужило то, что первый назвал второго в парламенте идиотом. Дуэль закончилась победой де Фера, дважды ранившего соперника шпагой в плечо. С нами на связи главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, профессор МГИМО Марина Бабкова. Здравствуйте, Марина Станиславовна.
Добрый день.
Марина Станиславовна, давайте для начала разберемся с самим термином. Что означает дуэль и откуда этот термин появился?
Слово «дуэль» носит французского происхождения и означает «поединок» или «поединок между двумя людьми». Более ранее происхождение эти поединки имели во Франции, назывались «поединки в кустах» или «поединки в кустарнике». И, собственно говоря, по-другому называли «схватка зверей». Но это непосредственно предшественник того термина «дуэль», который мы сейчас употребляем, имея в виду встречу на поединке двух человек.
Дуэли, насколько они были распространены? Это чисто европейская история? Или, может быть, где-то вот в других странах подобные традиции тоже существовали?
На самом деле, дуэль, мы ведь можем рассмотреть, я сказала, что это прежде всего поединок. Поединки между двумя соперниками уходят своими корнями, в общем-то, в раннее средневековье. В VI веке уже были известны так называемые судебные поединки, когда суд принимал решение о правоте или виновности того или иного человека на основе поединков. То есть человек, который предъявлял свои претензии, человек, который был ответчиком, оговаривали оружие, встречались один на один, и тот, кто побеждал, и оказывался правым. То есть, что самое божественное провидение определяет виновного и человека, который пострадал. А все поединки, о которых наслышал современный человек, наверное, имеют отношение, можно говорить, об этих поединках 14 века. Вот я не зря уже в самом начале, определяя слово «дуэль», упомянула словосочетание «поединок в кустарнике». Вот это самые первые дуэли, которые происходили в Италии и имели своей целью защиту личной чести. Ну и, собственно говоря, почему «баталь а-ля Маза» такое название получило этот поединок? Ну, потому что это была схватка зверей. То есть суть боя состояла в том, что драться нужно было до смерти, без пощады и с тем оружием, которое у человека было при себе. Никакого защитного снаряжения не предусматривалось, и дуэлянты вооружались шпагой и дагой, то есть кинжалами для второй руки. Впрочем, конечно же, не возбранялось использовать в качестве защитного, скажем так, оружия плащ, то есть обмазывать руку плащом для того, чтобы защититься от рубящих ударов. Ну и вот этот первый поединок, который были зафиксированы в 14 веке, они проходили без свидетелей. И самый ранний поединок был зафиксирован в 1380 году одним из итальянских военных, был создан отряд знамени Святого Георгия, который, собственно говоря, реально практиковал этими дуэлями. То есть просто разъезжали по дорогам, грабили, оскорбляли и, в общем-то, предлагали всем, кто не дал никаким заведениям, драться на дуэли. Но позднее, уже вот в 15 веке и в 16-м, 17-м, это период расцвет дуэли, 16-17 век, конечно же, они приобретают несколько иной характер, потому что формируются определенные правила поведения, оговаривается, за что человек может быть вызван на дуэль. Прежде всего, мы должны рассматривать это как некое противопоставление судебным практикам.
Только ли дворяне могли сражаться на дуэли? Или все-таки, если оскорбление касалось кого-то низшего сословия, то могли тоже вызвать на дуэль?
Нет, дуэль могла проходить только между равными. Ну, у нас существует в 16 веке, точно совершенно в обществе, в французском обществе, например, четкое разделение. То есть есть дворянская честь, а есть рыцарская честь. Рыцарская честь, она может защищаться только на дуэли. А дворянская честь, она защищается в судах. Если человек обращается в суд, то, соответственно, он лишается права вызова на дуэль. И поединки, вот в данном случае, есть один ответчик и есть один, скажем так, пострадавший, да, то есть человек, которого вызывают на дуэль. И, собственно говоря, поединок проходит обычно один на один. Хотя, конечно, мы знаем много групповых поединков. Это знаменитый поединок Миньонов и Анжуйцев, скажем так, людей короля и герцога Анжуйского, когда сражалось несколько пар. И практически все были убиты. Вызвать на дуэль можно только равных. То есть у нас есть в истории единичные случаи, когда на дуэль вызывали разночинца. Ну, то есть человека более низкого сословия. Ну, например, в начале 17 века один из кавказских баронов был оскорблен солдатом, и тот в ответ нанес ему очень сильное оскорбление, но вызова не последовало. И за это солдат был уволен из армии, потому что он был публично оскорблен и не мог ответить, лишился, собственно говоря, своей службы. В конце концов, там все закончилось поединком внезапным посреди улицы, двое зрителей случайно, и в конце концов барон был заколот совершенно без всяких правил, без свидетелей. Поэтому это исключение, что поединки проходили между людьми разных сословий. Поединок — это защита рыцарской чести, это привилегия второго сословия, то, которое мы называем дворянством, а еще точнее дворянством шпаги. То есть это родовитое дворянство, которое подтверждало свое аристократическое происхождение в 3-4-5 коленок. А вот дворянство мантии, да, то есть это служилое дворянство, которое, как правило, получало свои привилегии за выполнение определенного рода деятельности, определенной службы, вот для них были предназначены суды. Они имущественные какие-то претензии или личные оскорбления могли предъявлять ответчику, обратившись в суд.
Марина Станиславовна, вот согласно дуэльному кодексу, как происходил выбор оружия? Кто мог выбирать и по какому принципу?
На самом деле, дуэль — это дело спонтанное, да, то есть чем дуэль хороша, чем она лучше, чем суд, судебное разбирательство. Ну, во-первых, люди отстаивают дворянство, отстаивают собственное право на собственный суд, на собственное разбирательство, вопреки королевской воле, вопреки решению, скажем, парламента, судебной инстанции. Это во-первых. Ну и во-вторых, не надо тратить деньги и вдержки на адвокатов, не надо тратить деньги на свидетелей. То есть все судебные расходы здесь минимизируются. Это во-вторых. И в-третьих, суд длится очень долго. И, как правило, дело предается общественной огласке. Это никому было не интересно. Поэтому в дуэли дворянство видело наилучший выход для решения спорных вопросов. За что могли вызвать на дуэль? Да? Какие виды оскорблений существовали вообще? Дуэльные кодексы, то есть те, кто думают, что люди, которые сражались, вот они все писали какие-то дуэльные кодексы, это большое заблуждение. Вообще первый дуэльный кодекс, такой трактат, очень увесистый трактат, он появляется в первой половине 17 века. И, собственно говоря, существовали устные, скажем, правила, которые были известны любому рыцарю, любому знатному дворянину и передавались из уст на... Но мы можем сказать, что в 70-х годах 16 века известный придворный, прекрасный публицист, литератор Брантом, он записал правила ведения дуэли. То есть, вернее, он привел примеры дуэли, свидетелем которых был, и описал, каким образом дуэль готовилась, как она проводилась, чем она закончилась и какие были последствия. Но это были описания конкретных дуэлей. А первый дуэльный кодекс, то есть правила поведения, выбора оружия, поведение секундантов, наступление тех или иных последствий, действий при этих последствиях появляются довольно поздно. Поэтому существовало три основных, скажем, повода в дуэльных кодексах для дуэли. Обычно или легкое оскорбление, то, что в дуэльных кодексах называется оскорблением первой степени, когда один дворянин, имеющий рыцарскую честь, имеющий представление о рыцарской чести, о рыцарском достоинстве, оскорбляет другого словом, которое, как правило, было направлено против, собственно, самолюбия оскорбленного и не затрагивало его репутации. Ну, например, это могут быть какие-то оскорбительные выражения, язвительные выражения, которые затрагивают какие-то черты личности, оскорбления в отношении внешнего вида, манеры, одеваться, манера вести себя. И вот в этом случае оскорбленный получал право на выбор оружия. А вот прочие условия дуэли уже определялись соглашением, и вот эти соглашения заключались секундантами. Все секунданты играли очень большую роль, именно они договаривались о времени и месте проведения дуэли, договаривались о выборе оружия и договаривались о том, какие они предпримут действия при том или ином исходе поединка. Второй повод для дуэли — это тяжкое оскорбление или оскорбление, как дуэльный кодекс фиксирует там второй степени. Вот это уже оскорбление словом и неприличным жестом, который, опять же, затрагивает честь и репутацию оскорбленного. Здесь поводом мог стать духовная неверность, скажем, супруги и вот предъявление мужчине такого обвинения тоже считалось оскорблением второй степени. А в данном случае оскорбленный тоже выбирает род оружия и вид дуэли. У нас есть три вида дуэли. Это до первой крови, до ранения и до результата. Ну и вот третий вид оскорбления — это оскорбление действием. Это уже оскорбление третьей степени. Это реально агрессивный какой-то поступок, который направлен на оскорбленного. Это может быть удар, это может быть пощечина, оскорбительное прикосновение, бросок предмета человека. Ну и любая попытка подобного действия, если она в конкретных условиях доводилась до результата, но не достигала, скажем, цели по каким-то независящим от оскорбительных обстоятельств. И вот здесь уже к оскорблению действием приравнивалась телесная неверность супруги. В этом случае оскорбленный имел право на выбор оружия, рода дуэли. Также оскорбленный выбирал барьерную дистанцию, если речь шла о дуэли на пистолетах, либо выбор между подвижной и неподвижной дуэли. Это уже дуэль на шпагах, саблях или рапирах, а также на пользование собственным оружием. В этом случае, собственно, противник мог пользоваться собственным оружием. Но вот эти тяжкие оскорбления и оскорбления действия, обычно разница была чисто формальной, и если попытка нанести удар или бросить предмет принималась в расстоянии, которого не мог долететь этот предмет до цели, то все равно это считалось оскорблением действия. Оскорбление действия могла расцениваться фраза, ну, подобно, я плюю на вас. Да, то есть вот это уже оскорбление действия, даже если эта фраза не сопровождалась реальным плевком. И это, тем не менее, считалось оскорблением третьей степени.
Спасибо огромное. Спасибо, Марина Станиславовна, что нашли для нас время.
Пожалуйста.
А я напомню, с нами на связи была главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, профессор МГИМО Марина Бобкова.
Интервью на радио «Спутник».